Глава 16. По сигналу Дортмунд. Еще в начале 1939 года, в канун появления в Москве Риббентропа, всем нашим военным вменялось в обязанность читать роман Николая Шпанова «Первый удар». Товарищ Сталин, бдительно следивший за идейным развитием советской литературы, горячо рекомендовал эту книгу своим полководцам. Интересно, что же именно нравилось ему в этой книге? Придется мне процитировать. «Германия, нападение на СССР, начнет после обеда, а точнее в 17 часов. Через одну минуту после пересечения фашистскими самолетами советской границы их встретят наши истребители. В 17:30 фашистские самолеты уже с позором будут изгнаны из воздушного пространства СССР. В 19 часов советские ВВС, выполняя сталинский приказ бить врага малой кровью и на его территории, нанесут воздушный удар по фашистской Германии. Немецкие рабочие под советскими бомбами будут петь «Интернационал» и будут бастовать. Вот оно как. Даже погибая под нашими бомбами, немцы все-таки не забудут хором исполнить «Интернационал». Всего 18 дней не дотянул до войны с Россией император Вильгельм II. Он скончался 4 июня 1941 года. Уверенный, что в походе на восток его преемнику повезет больше, нежели повезло ему, кайзеру. После того, как появилось это глупейшее сообщение ТАСС, генерал Кейтель срочно оповестил вермахт приказом. Намерение к войне с Россией можно уже не маскировать. Все генералы Гитлера восприняли это спокойно, один только Гейнц Гудериан что-то еще долго ворчал относительно того, что, мол, мы еще не знаем о количестве русских танков. Но быстроходный Гейнц был сразу высмеян его коллегами и даже был назван паникером. 20 июня гестапо провело аресты немцев, которые, симпатизируя России, бывали гостями в советском посольстве. «Когда начнутся операции на Востоке, — предсказывал Гитлер, — мир затаит дыхание, и никаких комментариев не последует. Рузвельт не расстается с насосом, даже во сне подкачивая воздух в Англию, чтобы этот островок не затонул от моих бомбежек. Но моя решительная победа над Россией заставит Черчилля смириться перед моими требованиями. А в 1942 году мы принудим Вашингтон к нейтралитету или же спустим Рузвельта с лестницы Белого дома, заодно с его инвалидной коляской». В западных районах СССР было замечено оживление спекуляций среди жителей, лишь недавно получивших советские паспорта. Уже не таясь, люди говорили о близости войны. Они спешили истратить советские деньги. Магазины разом опустели, ни продуктов, ни ткани, ни обуви, ни спичек. 18 июня нашу границу перешел гитлеровский солдат, молодой парень, и добровольно сдался пограничникам. «Почему вы это сделали?» — спросили его в штабе. «Недавно я здорово выпил и дал офицеру в морду. Мне грозил трибунал, вот и решил спасаться у вас. Могу повторить уже сказанное пограничникам. Ждите нападения. Разве вы сами не слышите по ночам шум танковых моторов? Чем вы можете доказать свои слова?» «Ничем», — ответил перебежчик. «Договоримся так. Если я обманул вас, 22 июня можете меня расстрелять». Об этом было доложено наверх. А сверху обозвали всех чуть ли не трусами и всем дали хорошую вздрючку. «Не поддавайтесь на провокации. И так ясно, что ваш фриц налокался шнапсу, дал кому-то в рожу, теперь у него огузник трясется, вот он и намолол со страху. Откуда мы что знаем? Может, и этот солдат подослан нарочно, чтобы проверить нашу реакцию на бдительность. Пакт о ненападении заключен, и нет поводов для тревоги. Паулюс спланировал нападение в трех генеральных направлениях. Север – Ленинградское, центр – Московское и юг – Киевское. Три мощные группировки, подобно глубоким клиньям, должны сразу же расчленить Красную армию на части, которые потом удобнее громить по флангам. 21 июня в 13:00 по берлинскому времени армии вторжения получили долгожданный сигнал Дортмунд, означавший, что уже ничто не в силах отменить вероломное нападение. Часы в кабинетах генштаба отщелкивали последние роковые минуты. «Что за таблетку ты проглотил, Фриди?» — обеспокоилась жена Паулюса. «Разве у тебя болит голова?» «Я принял лишь первитин, дорогая Коко». «Это вредно для нервной системы, Фриди». «Знаю. Но первитин позволит не спать несколько суток. В ближайшие дни вряд ли я буду ночевать дома». Мерседес Паулюса ловко вписался в общий поток машин, выруливающих на Унтерден-Линден. Когда миновали советское посольство, шофер спросил генерала: «Правда ли, что у них сервиз из серебра сразу на 500 персон? В казармах болтали, что Геринг ходит туда пить русскую водку и заедать ее крабами». «Правда. Но теперь я не завидую московским дипломатам. Им предстоит пережить весьма грустные минуты». Машина вырвалась напрямую в Цоссен. Конечно, кому же еще, как не ему, Паулюсу, теперь проследить за осуществлением своих грандиозных планов. Так архитектор, создавший проект ансамбля, потом ревностно наблюдает за каменщиками и малярами. День 21 июня, день X1 по терминологии генштаба, начался для Паулюса звонком из канцелярии Риббентропа. Звонил статс-секретарь Вайтзекер. «Информация», — оповестил он, — «русский посол настаивает на личной встрече с Риббентропом. У него на руках вербальная нота. Там, в Москве, подсчитали, что за два последних месяца наши самолеты 180 раз нарушили их границу». «Что вы отвечаете?» — спросил Паулюс. «Русские зенитного огня не открывали, а потому не могут предъявить нам обломки наших самолетов. Это первое. Второе. Сегодня невыносимо жаркий день. Я говорю, что Риббентроп уехал в Ванзее купаться. Кажется, Молотов в Москве тоже начинает теребить за галстук нашего посла графа Шуленбурга. Кремль уже начал терять спокойствие». Паулюс тут же переключился на Хойзингера. «Когда проходит на Берлин московский экспресс?» «За 2 часа до отметки X0 через Брест». «Выпустит ли свой поезд Москва, как всегда?» «Не знаю, но мы его пропустим, как всегда». Весь день 21 июня прошел в хлопотах, уточнениях, нервотрепке. Первитин уже сделал из Паулюса железного робота, способного не ведать усталости, сохраняя небывалую бодрость. Ближе к ночи опять стал названивать Вайтзекер. «Русские просто ломятся в министерство. Я был вынужден принять их посла, но прервал чтение им протеста, сказав, что Великая Германия сама может предъявить СССР подобные обвинения. Сообщите об этом Гальдеру». «Конечно. Утром русские все узнают». «Да, посольство уже блокировано агентами гестапо. Ему оставлена лишь односторонняя связь. Мы еще можем звонить русским по телефонам, они же никуда. Если у них и есть резидент в Берлине, то связь с ними прервана». Паулюс вышел на провод с войсками на Буге. «Уточните обстановку на исходных рубежах», — последовал обстоятельный доклад. «В Бресте закончились последние киносеансы. С вокзала слышится, как Москва транслирует вечерний концерт». «Кажется, Верди или Пуччини. Вся полоса границы очень ярко освещена. За рекою Муховец, что южнее Бреста, горит дом. Сигнал нашей агентуры о готовности сразу же начать истребление советских офицеров, когда они станут выбегать из домов по тревоге. Отсюда мы хорошо видим этот пожар. В X0 наши люди отключат электроэнергию от Брестской крепости, перережут все телефонные провода». Паулюс выслушал и велел сообщить о проходе московского поезда. Вскоре же в Цосен поступило извещение. Только что в Германию проследовал через Брест московский пассажирский состав. Через оконные занавески видно, как женщины укладывают детей. Вагон-ресторан еще работает. Вывод определенный. Русские ни о чем не догадываются. В эту ночь, ночь нападения Германии на нашу страну, из СССР в Германию проследовало 22 громадных эшелона с хлебом и металлом. В это время Буг переплыл ефрейтор Альфред Лисков. И, сдавшись нашим пограничникам, он сказал: «Нет, я не коммунист. Я простой честный немец и уважаю вашу страну. Передайте своему командованию, что в 3 часа войска вермахта перейдут границу. Запишите мою фамилию правильно и не забудьте поставить цифру 1. Я буду первый военнопленный в этой войне, которая еще не началась». Возле Одессы сдался пограничникам румынский офицер по фамилии Бадая, который деловито сообщил на допросе: «Я своим солдатам всегда говорил, что с Гитлером нам лучше не связываться, и чтобы все расходились по домам». 22 июня. День X+1. Ночное время 3:15. Мирная страна вздрогнула от нестерпимой боли. Начиналась война, Великая Отечественная. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. В ночь перед нападением во дворе германского посольства пылал костер. Немцы сжигали секретные документы. За 15 минут до нападения Берлин указал Шуленбургу известить Молотова о начале военных действий, что посол и сделал в 6:00 утра. Начинался воскресный день, москвичи мирно досматривали утренние сны. «Спят», — сказал Хильгер, — «и ничего не изменилось, только у ворот посольства стали шляться милиционеры». «Включите радио», — указал Шуленбург. Война уже громыхала по русской земле, уже выли от боли раненые, уже горели дома и деревни, а дикторша московского радиовещания вела урок утренней гимнастики. «Вдохните глубже, так, теперь поднимем левую ногу, пятка правой останется на упоре, опускаем правую руку, прыжок, еще прыжок, выше, выше, выше. Дышите глубже». Рушились бомбы на города, дома, погребая в своих руинах тысячи тысяч. Уже раздавался первый бабий вой над невинно убиенными. А Москва, как ни в чем не бывало, до полудня транслировала музыку. Шуленбург пребывал в полном отчаянии. В чем дело? Неужели скрывают войну от Сталина? Сталин о начале войны узнал от Молотова. «Пограничный инцидент?» — не поверил Сталин. «Нет, война». Все видели, как от лица отхлынула краска. Сталин кулем опустился на стул. Все молчали, и он молчал. Гитлер обманул Сталина. А Сталин обманул самого Сталина. Именно так было заявлено потом на Нюрнбергском процессе. «Надо задержать немца», — произнес он. Маршал Тимошенко уже отдал приказ по западным округам, чтобы противника не только задержали, уничтожить его. «И уничтожить», — как попугай повторил Сталин. Из генштаба прибыл генерал Ватутин с докладом. «Германская армия наступает по всему фронту, от и до, от моря и до моря. Рано утром немцы уже отбомбились по городам, список которых слишком велик. Бои идут на советской земле». Сталин сразу сделался меньше ростом, словно пришибленный сверху чем-то тяжелым. А слова его были самые похабные. «Великий Ленин завещал нам великое пролетарское государство, а вы, — он не сказал, — я, — все вы просрали его». Всего несколько часов назад Лаврентий Берия отдал приказ растереть в лагерную пыль арестованных им разведчиков, которые докладывали, что нападение свершится сегодня. А теперь что он мог сказать в утешение своему грузинскому другу? Что мог сказать трусливый Калинин, подлейший Каганович, палач и карьерист Маленков? Ничем не могли они утешить своего сюзерена, и потому молчали. Сказал сам Сталин. «Я ухожу, отказываюсь. Мне больше ничего не нужно. Вы тут сами нагадили, сами и разбирайтесь». Берия гортанно выкрикнул что-то по-грузински. Сталин махнул рукой и уехал, чтобы скрыться на загородной даче. Тут все члены политбюро разом заговорили, что вот, мол, хорошо ему, взял да уехал, а мы тут теперь давай разбирайся, где лево, где право, кто виноват, кто прав. Сообща решили тоже ехать на дачу, вернуть машиниста к рычагам правления, чтобы тянул воз дальше. При виде своих приспешников, гуртом входящих к нему, Сталина аж затрясло от страха. Вот сейчас всей кучей навалится, свяжут, как цуцика, и потащут в бутырки, а сами начнут делить, кому стул, кому кресло, кому престол. Но члены политбюро чуть не падали ниц перед ним, взывая вернуться на государственный Парнас. И тут Сталин ожил, обрел прежний вид, стал возвещать. «Нельзя, — сказал он, — чтобы народ узнал то, о чем докладывал Ватутин. Паника начнется. Лучше скрыть». Какой уж час шла война, а народ так и не был о ней оповещен. Обращаться к народу по радио Сталин не желал, потому что теперь ему пришлось бы говорить совсем не то, что говорил он еще вчера. И все внимали ему с трепетом. «Вон Вячеслав», — показал Сталин на Молотова. «Это он лизался тут с Риббентропом. Пусть и оправдывается». Во все времена русские цари, если начиналась война, сами обращались с монаршими манифестами, объясняя народу, кто войну начал и ради чего эта война ведется. Но это цари. А вот генеральный секретарь партии решил пересидеть эти дни в кустах, не высовываться. В полдень, только в полдень, Молотов обратился к народу по радио, называя слушателей граждане и гражданки, будто он прокурор, а перед ним сидят подсудимые, ожидающие удара мечом Фемиды. Молотов сказал, что Гитлер обрушил бомбы на наши спящие города, причем убито и ранено более 200 человек. Нагло врал. Откуда эти 200 человек, если весь запад страны полыхал в огне и замертво полегли в первых боях уже сотни тысяч? В этот же день по радио прозвучали слова, ставшие почти государственным гимном. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная война. Но многое в этом дне осталось и неизвестным для нас. Немало и сомнительного. Вслед за Сталиным наши историки хором твердили, что договор с Германией был очень выгоден для СССР, ибо за эти два года, 1939-1941, наша страна как следует подготовилась к отражению нападения. Верить этому наглейшему вранью нельзя. За эти два года ничего не было сделано для того, чтобы подготовить мощный контрудар по агрессору. Сталин успехи вермахта объяснял внезапностью и вероломностью нападений. Это для народа начало войны казалось внезапным. Но Сталина-то ведь каждый день извещали о замыслах Гитлера. Значит, для него война не могла быть внезапной. Не было и вероломства, ибо глупо было бы требовать от Гитлера, чтобы он заранее предупредил Сталина о своем нескромном желании немножечко потревожить его величие своими панцердивизиями. Наконец, скажу последнее и самое постыдное. Наша великая держава, вступая в эту войну, совсем не имела союзников. Результат гениальной дальновидности самого Сталина и его прихлебателя Молотова. Правда, был у нас один союзник, очень надежный. Это монгольский деятель Хорлогин Чойбулсан, замечательный союзник. В первый день войны до Мехлиса прорвался с фронта звонок телефона. Кто-то из генералов кричал, что его атакуют. «Словам не верю», — отвечал Мехлис. «Составьте подробные донесения по форме, и тогда все будет ясно». Дожили. Там его бедного немца уже лупит во всю Ивановскую. Он уже не знает, куда деваться, а товарищ Мехлис советует разложить лист бумаги, обмакнуть перышко в чернила и, проставив дату, подробно описать, как его здесь убивают.